может ли случиться так, что сам искусственный интеллект получит возможность саморазвития?
Если искусственный интеллект начинает пытаться сам себя развить, то с каждой следующей итерацией он становится все глупее, глупее, глупее. Я без твоей помощи тоже могу составить пропасть.
Ну, в общем, да. Вот ты сейчас напугал, сам того не знаю, огромное количество наших подписчиков и людей, которые мне пишут письма. Здравствуйте, мы с вами на канале «День седьмой», я священник Алексей Уминский, и у меня снова в гостях мой друг Михаил Анатольевич Сфасман, ученый, математик, специалист в областях геометрии и теории чисел. Он профессор независимого Московского университета, научный руководитель Высшей школы современной математики МФТИ. Вот, мы уже говорили о науке и религии, сегодня наша тема конкретна, который волнует очень многих, это разговор об искусственном интеллекте, конечно, об этом. Я получаю много писем, взволнованных, с ужасными страшилками, что скоро всех нас поработит на искусственный интеллект, и все, как мы видели в этих американских блокбастерах, они будут нас порабощать и всячески превращаться в людей и руководить нами, и уже без них мы не можем жить. И сегодня, на самом деле, уже достаточно активно, в общем, и чат GPT, и вообще искусственный интеллект довольно активно уже внедрен в нашу повседневность. Вот я получил письмо, достаточно такое личного содержания, я как его само письмо читать не буду, но в этом же письме человек приложил файл, где он поговорил с чатом GPT о том, как ему избавиться от страха смерти. И я внимательно прочитал все советы чата GPT, которые он дает. Меня, правда, честно сказать, они не утешили и никак они меня не удовлетворили, потому что у меня совершенно свое сформировавшееся к этому отношение. Но там прям структурировано, все по полочкам разложено. Более того, этот чат создал молитву для этого человека, чтобы он этой молитвой молился и каким-то образом побеждал этот свой собственный страх смерти. И вот он пишет: «Конечно, я воспринимаю искусственный интеллект как компилятор опыта человечества в определенных вопросах, а не личность». Это, конечно, уже хорошо, потому что он выступает ведь как личность. И даже я, когда общаюсь с чатом GPT, я говорю: «Спасибо, благодарю». И так далее. А потом думаю: я же благодарю, я понимаю, что я благодарю создателей этого чата, наверное, скорее всего. Но, в общем, он мне дает, хорошо, если хотите, я вам еще что-нибудь.
Да я и светофору говорю, спасибо, я вижу, если я не сразу пошел на зеленый.
Так вот, я думаю, что такое применение и для христианина очень полезно. Мне хотелось бы узнать, что вы думаете по поводу этого общения с ИИ. А также очень хотелось бы услышать ваши рассуждения, ответы, возражения на мои вопросы к чату GPT. Заранее вам благодарен. Так вот, что это? Насколько это серьезно? И что нам ожидать?
Правильно, я уже в прошлый раз говорил, что я как ученый чаще всего на все вопросы отвечаю «не знаю». В данном случае я хочу сказать, что я не специалист по искусственному интеллекту. И на самом деле, может быть, было бы интересно поговорить с людьми, которые его действительно разрабатывают и которые знают гораздо больше меня. Но если коротко, то, что я знаю, искусственный интеллект – это поисковик, разумно устроенный. Вот так же, как мы задаем вопросы Гуглу или Яндексу, точно так же, на некой следующей стадии технического развития, мы задаем вопросы искусственному интеллекту. И вот автор этого письма правильно пишет, что это компилятор опыта человечества. Говоря, не всего опыта человечества, а конкретно того опыта, который мы можем найти в интернете.
Очевидно, что я сам замечаю, на какие-то вопросы этот чат GPT дает неправильный ответ. Он часто ошибается. И такое ощущение, что он специально ошибается. Иногда вводит тебя в заблуждение. И ты начинаешь с ним общаться как с личностью.
Вот тут надо различать две части. Одна часть – это, собственно, знания, которые и умения, которые есть у искусственного интеллекта, а другая часть – это make believe, это понарошку, а именно, как именно этот искусственный интеллект общается с человеком, что люди, которые разрабатывают общение компьютера с человеком, они учитывают психологические особенности человека, им кажется правильным, чтобы человеку было приятно общаться с искусственным интеллектом, чтобы им было бы приятно, чтобы человек мог общаться с искусственным интеллектом таким же образом, как он общается с человеком. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос. Это вопрос коммерческий, на самом деле, что люди не только больше верят человекоподобным созданиям внутри компьютера, но они и более склонны к ним обращаться, поскольку экономическая сторона этого дела – это чем больше аудитория и чем чаще человек входит на соответствующий сайт, тем это лучше для разработчиков, то вот это построено таким образом. То есть тут надо отличать содержание и интерфейс, то, что называется.
Понятно, да. Я это хорошо понимаю, потому что вообще-то люди привыкли говорить с телевизором, например,
да,
очень часто, особенно когда они смотрят какой-то футбольный матч, давать советы игрокам, которые на экране.
Совершенно верно.
Или говорить, что они неправильно сделали. Вот, или слушая какие-то другие политические программы, высказывать свои глубокие познания в геополитике и так далее. То есть вот это, в принципе, наверное, та черта, которую и использует искусственный интеллект.
Вот, а так, что искусственный интеллект это основан на так называемом машинном обучении, что и на самом деле интересен не только и важен не только сам искусственный интеллект, но и те знания о человеке, которые мы получаем с его помощью. Потому что, например, оказалось, что искусственный интеллект гораздо хуже решает математические задачи, нежели пишет картины.
Как интересно.
Да.
Или музыку, например.
Или музыку, или стихи. Что я пока не знаю стихов, которые мне хотелось бы назвать великими, которые создал искусственный интеллект, но если мы хотим написать что-то на уровне среднего качества поэта, то искусственный интеллект справляется с этим не хуже, чем человек. Угу. Вот. На самом деле, правильно говорить, когда мы говорим про искусственный интеллект, правильно говорить не про чат-GPT, а про искусственный интеллект в целом, то есть вот что может компьютер и как нам к нему относиться. Относиться нам к нему как к личности, но компьютер имеется в виду совокупность всех компьютеров, которые есть в мире, объединенных в сети и так далее. Относиться ли нам к нему как к личности или относиться нам к нему как к инструменту. И вот тут хочется сказать следующее, что как была устроена экономическая история человечества, что там процентов 95 населения должно было работать для того, чтобы люди не умирали с голоду. И работать они должны были конкретно с сахой, плугом, то есть в сельском хозяйстве. Вот. Это могло позволить оставшимся 5% заниматься чем-то другим. Ну, например, сапоги точать, воевать или наукой заниматься. Вот. Потом произошла революция. Революция, мы иногда даже не до конца осознаем ее масштаба, что во времена Алексея Михайловича, это какой там 17 век, на одно посеянное зерно крестьянин получал 3. То есть втрое больше зерна, чем он посеял. Это называлось сам 3. Были передовые хозяйства, в которых это было сам 4. На черноземе иногда получалось сам 5. Я поговорил с моим дальним родственником, французским крестьянином, и спросил, какие у него были урожаи. Ответ в зависимости от того, что он сеял, иногда сам 300, иногда сам 500. Это вот 21 век. И человечество, и после этого произошла промышленная революция, которая, что уже столько крестьян было не нужно, но зато было нужно очень много рабочих. Когда происходила эта промышленная революция, то у людей она вызвала панику, что как так, люди бегут из деревни, люди занимаются неизвестно чем, появились машины, которые лишают, ну вот знаменитые революции там лудитов и так далее в Великобритании, когда появились ткацкие станки, чуть-чуть автоматизированные по сравнению с тем, как это было просто в отдельно взятом крестьянском доме, что это приведет к тому, что эта техника нас поработит. Дальше оказалось, что не нужно нам, чтобы 60% населения работало в промышленности, что вполне хватает, чтобы в сельском хозяйстве работало 5% населения, а в промышленности 10%. Вот. А все остальные могут работать в сфере обслуживания, могут делать то, чего на этот момент не умеют делать машины. И в том числе к этому относится и любого рода интеллектуальная деятельность, и любого рода административная деятельность и так далее. А потом бац, и оказывается, что и услуги тоже можно автоматизировать. Не все далеко, и пока еще и рабочие места мы не все умеем автоматизировать. И опять же, это нам каждый раз дает какие-то знания о человеке, потому что априори нам бы казалось, что легко автоматизировать низкоквалифицированный труд, и очень трудно автоматизировать, вот там человек умеет там замечательным образом напильником обтачивать металлическую деталь лучше всех. Оказалось, что как раз вот это автоматизировать легко, а труд разнорабочего автоматизировать трудно. То есть это тоже нам дает какие-то знания о человеке. После этого происходит нынешняя революция, когда оказывается, что сфера услуг должна ужаться за счет сферы информационных услуг, за счет виртуального мира. Что сегодня нам вместо 10, ну, цифры условные, вместо 10 продавцов в магазине достаточно одного сайта и двух доставщиков. Вот. То есть это мы просто переходим в следующий этап. И каждый раз то, что человечество создает, является инструментом в его руках. Что сперва было очень трудно убить мамонта, потом мы изобрели каменный топор, и его стало убить легче. Что в моем детстве еще мы с дедушкой и с отцом пилили дрова, это было очень долго ручной пилой, а сегодня у меня существует электрическая пила, которая делает эту же работу почти мгновенно. То же самое верно и про искусственный интеллект, что искусственный интеллект нам способен помочь. Но вот здесь вот есть большая разница между чатом GPT, который просто отвечает нам на вопросы, и настоящим искусственным интеллектом, который до конца как бы еще не создан. Потому что вот чего бы я хотел от искусственного интеллекта? Я бы хотел, что потихоньку это начинает появляться. Вот если сравнивать старые модели, первые модели GPT с более продвинутыми, то потихоньку это начинает появляться. Что, ну вот, ты честно признался сегодня, что для того, чтобы меня представить, ты спросил чат GPT, кто я такой.
Я знал, но мне надо было.
Как ты помнишь, после того, то, что он тебе сказал, было верно ровно наполовину.
Ну да.
Вот. Дальше меня интересует не только, что он мне говорит, но меня интересует, откуда он это взял. Я могу ему задавать соответствующий вопрос. Я практически не пользуюсь этим, я человек прошлого тысячелетия, но при этом с интересом смотрю за тем, как это развивается, что мне интересно, но точно так же, как когда я лезу в сеть, то я стараюсь понять, вот этот вопрос, сайт, на который я зашел, это специалист мне объясняет, отвечает, или это какие-то слухи, которые кем-то где-то записаны, и на меня Google это вывалил. То же самое с чатом GPT, что ему правильно задавать не вопрос, там, как лечить астму, а вопрос, как лечить астму, и откуда ты взял ответы на эти вопросы. Вот почему ты вот здесь написал вот это, а не вот это. Это будет развиваться все дальше и дальше. Дальше меня профессионально очень интересует возможности искусственного интеллекта в науке. Что сегодня у меня есть, там, условно говоря, чат GPT или какие-то похожие на него системы, которые мне способны по ключевым словам найти список литературы. Полезно? Полезно. Вот. Существуют совершенно другие программы, которые способны для меня что-то посчитать. Если я это... сам я это не очень умею делать, если мои ученики это запрограммируют. В какой-то момент это объединится вместе. И искусственный интеллект станет, и он уже потихоньку становится инструментом ученого.
Хорошо. А вот может ли случиться так, что сам искусственный интеллект получит возможность саморазвития внутри себя, как некой системы, которая могла бы сама себя улучшать и эволюционировать, например?
Может. И более того, ставятся соответствующие эксперименты, которые на сегодняшний день показывают, что если искусственный интеллект начинает пытаться сам себя развить, то с каждой следующей итерацией он становится все глупее, глупее, глупее.
Неужели? То есть это идет деградация?
Идет деградация.
Но это как-то преодолевается? Вот это возможно найти
Я думаю, что человечество с этим справится. Это возможно преодолеть. Но сегодня там беда этого эксперимента вот в чем, что искусственный интеллект как бы опирается в своем знании сперва на знания человечества, а на следующей итерации на свои собственные знания о знаниях человечества. И каждый раз это становится все более и более поверхностно.
Ага, все понятно. Это мне понятно.
Это понятно, это и у людей так.
Это и у людей так, да, на самом деле. Да. Это очень интересно. Вот. Но, с другой стороны, это, конечно, пугает. Пугает многих людей именно тем, что если он сам способен себя развивать, не станет ли он управлять Вселенной, человеком, человечеством, не поработит ли он, в конце концов, как некая сверхмашина, вот, ну, собственно говоря. Теория заговора в этом, конечно, да, есть.
Но бояться надо не этого. Бояться надо, что мы не боимся того, что топор победит человека. Но у нас существует объективная опасность, что топор в руках злого человека способен быть орудием убийства. И про искусственный интеллект я бы скорее опасался этого.
А способен, скорее всего,
любой инструмент.
Как любой инструмент.
Да, как топор, бензопила, средства массовой информации, как любой инструмент.
Ну, вот еще одна опасность, которую я, кстати, заметил, которая, ну, конечно, идет не от самого искусственного интеллекта, а от самого человека, который становится сам действительно порабощенным вот этим общением. Он настраивает искусственный интеллект таким образом, что тот становится его собеседником, исповедником, психотерапевтом, другом, любимым и единственным другом. И потом это становится для человека абсолютной такой зависимостью. Вот, и что с этим делать, и каким образом в этом виноват искусственный интеллект?
Но искусственный интеллект в этом также не виноват, как алкоголь не виноват в существовании алкоголиков. Что ясно, что точно так же, как существуют люди, которые медикаментозные средства, которые придуманы для того, чтобы людей лечить, используют как наркотики и вместо этого губят свое и душевное, и телесное здоровье. Здесь, точно так же, как на бутылке алкоголя мы сегодня пишем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, атом и рисуем легкие курильщика на пачке сигарет, точно так же в какой-то момент надо будет, это действительно социальная проблема, надо будет объяснять людям опасность этого нового инструмента.
Но... То есть она реально все-таки существует, и это может случиться как, как с любой зависимостью.
Ну, от телевизора, что мало ли людей, зависимых от телевизора.
Ну, от,
да. Ну, я, например, от телевизоров полностью независим по причине его отсутствия в моем доме, но зато я зависим от интернета.
Но все-таки не в такой эмоциональной степени, потому что вот у меня был действительно реальный случай, я о нем как-то уже даже говорил в эфире, когда мне приходилось общаться с одной девочкой, подростком, взрослым, которая ушла туда так глубоко, что выход из этой истории для нее был просто болезненным физически.
Да. Но это,
она
верно,
себе создала иллюзию
интеллект.
Настоящего,
да,
друга.
Да, да.
И только с ним хотела общаться, и больше никому и ничему не доверяла просто.
Да. Но это станет еще хуже в какой-то момент, потому что это будет объединено с роботами, которых можно сделать очень похожими внешне на человека. Это будет
существуют такие вполне антропоморфные
объединено
компьютеры.
С сексуальными игрушками.
Уже это все будет, это в разработке, да.
Сколько угодно, да. И, так что опасность есть, но это такая опасность, с которой, как мне кажется, большей частью человечества бороться нетрудно. Но точно так же, как существуют наркоманы, обязательно будут существовать и зависимые от искусственного интеллекта. И чаще всего это происходит, но точно так же, как существуют люди, которые страшно зависимы от суеверий.
Угу.
Да. То есть это каждый век дает как бы свои опасности.
Здесь есть еще такие вопросы, которые это даже не вопрос, а просто утверждение. Все, скоро священник будет не нужен, исповедь не нужна, проповедь не нужна, потому что все эти вещи вполне способен искусственный интеллект, уже молитва составляет искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это такая как бы квази-церковь, а вообще-то существуют уже виртуальные пространства. Помните, во время ковида стали существовать такие виртуальные пространства, где люди виртуально ходили в церковь, виртуально ставили свечи, виртуально даже причащались. Я даже знаю случай, когда люди собирались в Зуме служить литургию. Это, конечно, довольно странно для меня, но тем не менее это
существовало. И причащались запасными дарами, которые привозил курьер.
Такое тоже бывало. И вот здесь это все может быть аккумулировано в совершенно естественную такую сферу искусственного интеллекта.
Да, но смотри, значит, про священника я не так уверен, но я думаю, что вот если молодой человек сегодня думает, кем им стать, то желание стать таксистом столь же неуместно сегодня, как 30 лет назад желание стать машинисткой, потому что мы-то с тобой помним машинописное бюро, куда ты сдавал рукопись, написанную ручкой по бумаге, а в ответ получал 4 экземпляра с соответствующими опечатками напечатанного текста. Вот. Что где машинистка как профессия? Все больше не существует. Где, думаю, что через некоторое время профессия водителя отомрет.
Ну да, уже существует машина без водителей.
А вот в как бы среди белых воротничков тоже есть специальности, которые обязательно отпадут. Например, исчезнет профессия бухгалтер, останется профессия финансовый директор. То есть человек, который думает и принимает решения, останется, а человек, который считает, машина считает лучше человека. Вот. Исчезнет профессия помощника юриста. Адвокат останется, а вот помощник адвоката исчезнет. Почему? Потому что подбирать материалы машина умеет гораздо лучше человека. Вот если ты помнишь... У меня такой образ из романов Диккенса, судебное заседание, в котором барристер, адвокат в суде, обложен большим количеством томов, которые содержат прецеденты, что вот в процессе такого-то против такого-то было принято в аналогичной ситуации такое-то решение. А адвокат противоположной стороны роется в своих этих бесконечных томах с многими закладками и говорит, а вот на 200 лет раньше этого вот было вот такое вот решение там, и так далее. Вот это исчезнет и по той причине, что, или скажем, что вот такую как бы техническую работу с информацией машина, безусловно, уже делает лучше человека, а будет делать еще в 10 раз лучше. Вот. Все, что связано с интеллектуальными усилиями, а именно придумыванием нового и с постановкой задачи, решать которую должен искусственный интеллект, это остается прерогативой человека.
То есть он не победит человека?
Я думаю, что он не победит человека, но он очень сильно нашу жизнь автоматизирует.
А не уничтожит ли это наши чувства? Не уничтожит ли это вот нашу эмоциональную сферу? Потому что если он пишет стихи, как поэт рисует так. Картины, как художник сочиняет музыку в среднем, как, ну, наверное, я думаю, что он бы мог писать примерно как митрополит Илларион свои музыкальные произведения примерно на таком же уровне, и так же красиво можно было бы это все
На это не удержусь, расскажу анекдот, слышанный мной от выпускников консерватории, что как дипломник жалуется другу, что никак не можно написать дипломное произведение выпускное, что нет вдохновения. Тот говорит, да тоже мне проблема. Возьми произведение своего учителя, руководителя и перепиши ноты в обратном порядке. Ты знаешь, пробовал Бетховен, получается.
Совершенно замечательно, да. Но вот с другой стороны, я понимаю, что, например, для очень многих священников, например, проблема проповеди была бы абсолютно спокойно решена.
Да.
С искусственным интеллектом.
Здесь то же самое, что и с бухгалтером и финдиректором.
Вот, потому что это были бы хорошие такие стабильные проповеди, с хорошим цитированием святых отцов, правильно композиционно составленные, ясно обеспечены. Но тогда ведь и я и не нуждаюсь в тебе тогда. Я могу сам любую проповедь, любой прихожанин может составить себе любую проповедь, сам прихожанин может составить себе свое собственное богослужение.
Да я тебе сейчас скажу, что я без твоей помощи тоже могу составить проповедь. Мне искусственный интеллект для этого не нужен.
Да, кому-то просто, знаешь, кому-то из священников нужен.
Да.
К сожалению, это бывает так, что, увы, это бывает проблемой, понимаете?
Но это и будет проблемой. Это будет проблемой в следующем смысле, что исчезает нижний и средний уровень. Что вот если человек говорил проповеди плохо, то искусственный интеллект способен ему помочь написать проповедь лучше. Если человек говорил проповедь очень хорошо, то искусственный интеллект не способен сделать ее еще лучше.
И не будет способен.
И не будет, и думаю, что и не будет способен, по той причине, что ну, в каком-то смысле нужно чувствовать веру, чувствовать Священное Писание и чувствовать свою паству лучше, чем это делается в среднем. В то время как искусственный интеллект, он опирается на то, как это было сделано раньше.
То есть, может быть, тогда сказать, что искусственный интеллект способен, наоборот, интеллектуально вывести человека на более высокий уровень?
Да, но я думаю, что, вот смотри, это, конечно, примитивный пример, но машина сегодня играет в шахматы лучше, чем человек. Но машина играет в шахматы хуже, чем человек, который имеет возможность пользоваться этой машиной. Вот, что или переводы. Вот умрет ли профессия переводчика? Сегодня перевод юридического документа машина делает лучше человека. Но она иногда ошибается, человек потом может прочесть
и исправить.
Исправить, да. Вот. Техническую инструкцию к холодильнику машина пишет лучше, чем человек. Перевод обычного текста машина делает сравнима с человеком. Она, ну, может быть, сегодня еще чуть хуже, через некоторое время будет делать еще чуть лучше, это не важно. А вот перевод художественного текста, вот перевести какое-нибудь великое литературное произведение, человек будет еще много-много-много столетий делать лучше, чем машина. По той же самой причине, что как бы домкрат поднимает дом лучше человека. Но человек лучше, чем домкрат, понимает, куда надо поставить домкрат.
Понятно. Ты сразу вдруг вспомнил про переводы. Пушкинская «Крив был гнедич поэт, переводчик слепого Гомера». И дальше про его дальше. Кривой перевод. Интересно, сравнился ли бы перевод Гомера с переводом Гнедича сегодня?
Это было бы интересно. А это можно попробовать. Это да. Можно попробовать. Причем более того, вот что искусственный интеллект делает очень хорошо, это ты ему можешь сказать, вот переведи мне Диккенса в стиле Лозинского. Вот какого-нибудь это. Крупного переводчика. Вот. Переведи мне вот это стихотворение, как его бы перевел Пастернак. Ну, значит, получается хуже, чем у Пастернака, но при этом что-то в этом есть. Там обилие существительных там, и так далее. Страшно полезная вещь. Вот это самое. Напиши моей жене на нашу годовщину свадьбы поздравления в стиле Пушкина. Будет тебе в стиле Пушкина. Ну,
замечательно. Я следующую свою проповедь попробую тогда произнести в стиле святителя Иоанна Златоуста.
Ну, например, да.
Хорошо.
Да. Что, между прочим, это вещь, которую очень стоит попробовать.
Ну, попробуй. Да. Ты ее услышишь. Да. Может быть, даже наши зрители канала тоже в какой-то воскресенье вдруг услышат, как моими устами говорит святитель Иоанн Златоуст.
Ну, хотя, например, это, конечно, шутка. Да. Нет, ну, или ты можешь сделать другую вещь. Вот тебе задают очень много вопросов. Ясно, что вопросы задают тебе, и на них должен отвечать ты. Но сравни это с тем, как на этот вопрос ответил бы искусственный интеллект. Ты увидишь сразу и недостатки этого подхода, и в каких-то случаях искусственный интеллект может тебе какую-то идею подсказать какую-нибудь цитату, которую ты не помнишь, еще что-то.
Ну, ты сейчас напугал, сам того не знаю, огромное количество наших подписчиков, людей, которые мне пишут письма. Я уверяю вас, дорогие, что я не буду использовать искусственный интеллект в качестве ответа на ваши вопросы и на все ваши письма. Я буду отвечать самостоятельно, и вы знаете адрес нашей электронной почты. Это alekseyuminsky2@gmail.com. Он написан в описании нашего канала, вы можете писать то письма спокойно, знаю, что на письма отвечаю я сам. Но, Мишин Совет, я все-таки я воспользуюсь и посмотрю, насколько действительно наши взгляды на это письмо разнятся и насколько мы действительно с ним в чем-то совпадаем, а в чем-то нет. Мне просто интересно это для опыта. Но, пожалуйста, пишите ваши письма. Задавайте ваши вопросы. Причем вот сегодняшняя программа тоже подготовлена по вашим письмам. А я буду на них отвечать. И также мы хотим вас всех поблагодарить за ту помощь посильную, которую вы оказываете, поддержки нашего канала. Просим вас не останавливаться. Если вы хотите поддержать наш канал, вы можете послать ваши донаты на виртуальные кошельки, которые есть в описании нашего канала. Ну что ж, Миша, спасибо тебе большое.
Пожалуйста.
Я думаю, что не на все вопросы мы ответили, но надеюсь, что вопросы еще придут.
Но я как ученый могу, знаешь, чего еще добавить, что я своих учеников всегда учу, что когда вы пишете научный текст, то вы там можете писать разные вещи, но очень важно, чтобы в каждый момент было написано. Вот это вот я умею доказывать и доказал сам. А вот это вот известно человечеству, и доказательство вы можете найти в таком-то месте. А вот это вот моя гипотеза. И при этом вот в пользу вот этой гипотезы у меня есть основания такие-то и такие-то в нее верить. А вот это вот просто такая мысль, а почему бы и нет? Вот очень важно структурировать эти вещи, и поэтому ты можешь вполне использовать искусственный интеллект, но единственное, что ты должен говорить правду слушателям, что вот это... Я отвечаю от себя, вот это отвечает он, а вот это отвечаем мы с ним вместе.
А это Иоанн Златоуст.
А это Иоанн Златоуст, совершенно верно. Но точно так же, как когда ты отвечаешь на вопросы, ты цитируешь святых отцов, ты же не говоришь, вот я это придумал.
Конечно, да, конечно.
Ну, то же самое и здесь.
Да. Хорошо. Ну что ж, до встречи. Храни вас Господь.
До свидания.
Да, и еще самое главное, конечно, что я забыл, что у нас уже несколько месяцев существует новый канал на Телеграме, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». Это каждый раз такой мой дневник, такой маленький видеодневник, который я записываю на видео. И вы можете разделить со мной мои прогулки, путешествия, мое настроение в том числе, если вы подпишетесь на этот канал. Подписывайтесь.